Дорогие друзья, всех приветствуем. Муадим ли Симха, на дворе у нас Песах, и сегодня у нас на канале Толдот премьера лектора Рав Мейр Левин. Это, между прочим, родной брат, знакомого вам уже раввина Ариэля Левина, который из Тбилиси, вы помните, мы с ним недельные главы изучали. А сегодня мы будем говорить про шахматы, о том, каким образом получилось, что царь Шломо Соломон изобрел шахматы. И наш спикер, между прочим, сам, он очень большой-большой мастер спорта по шахматам, и сейчас мы подробно все-все-все с вами узнаем. Готовьте ваши вопросы, вы можете писать их в чат. А сейчас небольшое музыкальное вступление. Дайте мне, пожалуйста, одну секундочку по просьбе нашего спикера.
Шломо строитель, мудрец и царь, спел нам из древних дней. Было открыто пророку встать, а нынче еще ясней. Если Всевышний не строит дом, каменщик зря крепи. Если не Господом он ведом, сторож зачем не спи? Если Всевышний не строит дом, каменщик зря крепи. Если не Господом он ведом, сторож зачем не спи? Зря вы печали свой ели хлеб, зря прогоняли сон. Бедные люди, ваш труд не лет, я же Творцом спасен. Странен ваш подвиг, напрасен труд, город открыт врагу. Но словом любви пробудит к утру Бог своего слугу. Если Всевышний не строит дом, каменщик зря крепи. Если не Господом он ведом, сторож зачем не спи? Если Всевышний не строит дом, каменщик зря крепи. Если не Господом он ведом, сторож зачем не спи? Полон колчан за спиной стрелка, стрелы его сыны. Это твой дом и твои века, руки твои сильны. Счастлив, чьи дети идут во след, дух его не умрет. Дети злодею дадут ответ возле своих ворот. Если Всевышний не строит дом, каменщик зря крепи. Если не Господом он ведом, сторож зачем не спи? Если Всевышний не строит дом, каменщик зря крепи. Если не Господом он ведом, сторож зачем не спит?
Спасибо большое, Кудрав. Скажите, пожалуйста, почему получилось, что мы начинаем именно с этого псалма?
Я вам сейчас скажу, почему получилось. Во-первых, тема моего сегодняшнего урока – это царь Шломо. Во-вторых, как получилось, что я вообще стал писать песни на слова, на псалмы? Я однажды нашел в одном сайте ссылку на песню на русском языке «Псалмы царя Давида. Музыка и слова отца Романа». Ну, вы знаете, меня немножко разозлило, я вообще человек очень мирный, как шахматист. Но тогда я обратился к своему другу, международному гроссмейстеру, дважды участником турнира претендентов на звание чемпиона мира, гроссмейстеру Арье Юдасину, который, кроме того, является поэтом, редактором моих книг, и попросил его, чтобы он перевел псалмы и Шатхай. На сайте Толдот много можно будет увидеть. И, в принципе, то есть сегодня я хочу вам рассказать об абсолютно оригинальной версии, о том, кто изобрел шахматы. Вообще шахматы очень медленно, ну, это пишет академик Армин в книге, как предисловие книги Ария Юдасина «Тысячелетний мир шахмат». Шахматы медленно входили в мир человеческой культуры, веками оттачивалась и форма, постепенно принимая тот облик, в котором они стали общечеловеческим достоянием. Почему же шахматам удалось завоевать всемирное призвание? Не потому ли, что долгая историческая эволюция позволила им превратиться в идеальную, очищенную от жизненных случайностей арену деятельности человеческого духа? И тогда, может быть, через учение шахматной игры лежит путь к постижению его природы или даже вообще того, что философы называют сущностной силой человека. Шахматы удивительно парадоксальны и загадочны. На самом деле, казалось, это игра развлекательная. Но все прекрасно знают, кто изобрел футбол. Футбол изобрели англичане, кто изобрел баскетбол, кто изобрел нарды и грубо. По шахматам люди спорят, кто изобрел шахматы. Я, вырастив в Советском Союзе, знал, что шахматы изобрели в Индии. Они назывались чатуранга. И было грузинское грузинское слово чадраки. Тоже называлось шахматы. Была вторая версия, что шахматы изобрели персы. Изобретатели Корана шахматы не знали, арабы их получили позднее. Потом арабы их завезли в Европу. Окончательный вид она как бы приняла в XVI веке в Италии. Но сейчас я вопрос не совсем этом. Я хочу на остальное, все, что я буду говорить, это является моим жизненным опытом и теми рассказами, которые я пишу. Изобретение шахмат. Я взял в качестве эпиграфа арию Кончака из оперы «Князь Игорь». Хочешь, возьми коня любого, хочешь, возьми любой шатер. Кто на самом деле изобрел шахматы? Каждый народ претендует, что изобрел его он. И на сей счет есть множество легенд и мидрашей. Я уже упоминал, что мой друг, гроссмейстер Арье Юдасин, даже свою книгу назвал, соответственно, «Тысячелетний миф шахмат». Сперва я упомяну несколько мидрашей, которые связаны с шахматами и приведены в «Тысячелетнем мифе». А зачем хочу обсудить наиболее известный мидраш, который называет изобретателем шахмат царя Шлому. Итак, есть мидраш, согласно которому Аман и Ахашверош играли в шахматы на перу у царицы Эстер. Кто победил, как протекала игра, личная тайна творца. Другой мидраш сообщает, что лучшие шахматисты Израиля в период скитания 40-летнего в пустыне – это зодчие переносного храма Бецалель бен Ури и Оалияв бен Ахисамах, исполненные божественным духом и мудростью, и разумением, и знаниями, и талантом к любому ремеслу, искусством замышлять и воплощать замысл. Есть мидраш, который гласит, что шахматы были получены вместе с устной Торой Моше Рабейну на горе Синай. Кстати, наши мудрецы очень положительно отзывались от шахмат. Ибн Эзра посвятил целую поэму шахматной игре великую. Великий Раши говорил, что шахматы могут предохранить человека от слабоумия, но не могут предохранить от разврата. Наш век компьютерной глупости – это особенно актуально. Рамбам называл шахматы лучшей моделью жизни, только говорил, что в шахматах, в отличие от жизни, значит, в жизни максимально ашгаха и минимально бхира хофши, свобода выбора. То есть в шахматах минимально ашгафа и максимально свобода выбора, а в жизни как раз наоборот. Хочу добавить свое наблюдение, чем жизнь еще отличается от шахмат. Тем, что в шахматы проиграл ферзя, ну все, можешь сдаваться, можешь еще 10 ходов поиграть, пока тебе поставят мат. В жизни можно выиграть на любом ходу. Не в зависимости от предыдущего состояния партии. Ты можешь в последнюю секунду сделать чуву из любви и получить улам аба, такую, которую ты 120 лет старался получить. Теперь о том мидраше, кто придумал шахматы. Его приводит очень известный рав Ицхак Исраэль Хасида. И согласно этому мидрашу изобрел их царь Шломо, мудрейший из людей. Почему он изобрел? Ну, понимаете, царь Шломо был Руах Кодеш, и не мне судить, почему он изобрел. В этом мидраше сказано, что он ежедневно играл со своим военачальником Бен-Ягу Бен-Йоеда. Бен-Ягу Бен-Йоеда был главой Санхедрина, величайшим мудрецом и величайшим его начальником. И царь Шломо его всегда побеждал. Причем Бен-Агаду Бен-Йода не подавался. Однажды во время очередной партии, когда Шломо уже планировал поставить Бен-Ягу мат, со двора послышался шум. Царь отошел к окну, чтобы узнать, что происходит снаружи. Тем временем Бен-Ягу убрал с доски коня Шломо и поставил на освободившееся место своего. Вернувшись к столу, Шломо продолжил партию, не обратив внимания на изменения, которые произошли в его присутствии, и царь впервые проиграл. Но тут многие задают вопрос, заметил бы ли я. Да, я бы заметил, если бы подставили фигуру. Но правда, расскажу один случай, что один раз я тоже такое что-то не заметил. Расстроенный вечером он восстановил по памяти всю партию и понял, что произошло. Но то, что он восстановил всю партию по памяти, это не так страшно. Месяц тому назад мне позвонил гроссмейстер Юдасин и сказал, что он вчера встретил нас в нью-йоркском метро гроссмейстера Альберта Каппингута, который метро показал ему, как я выиграл у него в 1964 году. Ну, я всю партию не помню, но ходов до 15 тоже помню. Шломо не желал обвинять Бен-Ягу в лоб. Искал заставить его способ признаться. Случай представился спустя несколько недель. Ночью царю не спалось, и он увидел двух воров, пытающихся проникнуть во дворец. Быстро переодевшись в платье простолюдина, Шломо подошел с ним, сказал, что он здесь служит, и предложил объединить усилия и вместе обчистить казну. Заведя воров в помещение, где хранились царские сокровища, он захлопнул за ними дверь и поднял тревогу. Наутро царь собрал совет, чтобы обсудить вопрос, что делать с теми, кто хотел обокрасть царя. Бен-Ягу, не зная, что во дворце были пойманы воры, решил, что царь все понял. Он бросился к ноги Шломо, признался в содеянном и умолял о пощаде. Царь его простил. Несмотря на то, что этот мидраш не включен в авторитетные старинные сборники, впервые он был опубликован в шестой части сборника Бейта Мидраш Аароном Адольфом Эллингем в 1878 году, мне он кажется более достоверным, чем другие упомянутые выше. Тем более, что впервые об этом мидраше я услышал из уст своего учителя Рафи Гуда Раковского, величайшего мудреца Торы, который 40 лет учился в Хевроте с Рав Моше Шапир. И он не сомневается, что царь Шломо не стал бы придумывать какую-то пустую игру для развлечений. Что шахматы полезны для людей, поскольку позволяют развить целый ряд необходимых качеств. И главное среди них – умение думать. В наши дни это приобретает все большую актуальность. Умение думать. Худшее, что я наблюдаю в настоящее время, это то, что умение думать оказывается ненужным. Пусть вместо меня, как на зоне говорили, на зоне хорошо жить, пусть вместо меня опер думает. В России, наверное, пусть вместо меня Путин думает, на Украине еще кто-нибудь. И умение думать оказывается ненужным, и все в жизни направлено против него. Хотя, казалось бы, умение должно оттачиваться практикой, подобно умению танцевать или играть на скрипке. Ведь академик Бехтерев говорил, что такое старческое слабоумие. Он говорил, что это не болезнь. Если человек не тренирует свои мозги, если человек не тренирует умение думать, то мозги отмирают. Почему наши мудрецы тоже не занимаются спортом? Вот сегодня, завтра я, наверное, пойду помолиться вместе с Рав Шишовым, которому 98 лет. Почему Рав Йосеф Шамолом и Ильяшеву, отцу моего раввина, человеку, который дал мне браху, на множество вещей, благословил все деяния моих рук и дожил до 102 лет. И скорость, коммерческие развлечения, звуковая какофония, механическое отвлечение внимания, даже научные исследования против того, чтобы человек думал. Такие условия способствовали появлению людей, лишенных не только умения, но и потребности думать. Писал мне раввин, писал американский философ Альберт Джей Нок. Мой учитель как-то подошел ко мне и говорит: ты знаешь, я много лет думаю. Странный феномен. Пришел человек в Ишиву, которому 48 лет. Не знает ни одного слова на иврите. Прописников его нет. Здоровье не высшее. Начинает изучать то. И вдруг не только изучает, но начинает ее преподавать. Он сказал, что я думаю, что Ледерах Тева по закону природы это физически невозможно. И я много лет не понимал. Я смотрел на тебя и думал, что это, говорит, чудо. Каким образом ты учишься? Он сказал это мне через много лет того, что учился. И когда я уже достиг успеха. Это знаешь, к какому выводу пришел я? Сказал он. Наверное, ты можешь учиться и можешь преподавать Тору, потому что ты всю жизнь тренировал, и я до сих пор тренирую, я играю минутки на партию в интернете. Тренирую мозги шахматами. Поэтому я не впадаю в старческое слабоумие. Поэтому мне в моем возрасте все еще интересно. Я хочу писать песни, я хочу писать рассказы. Я хочу давать уроки. В моем возрасте люди сидят и смотрят только сериалы. И за это величайшая благодарность у меня в шахматах. А теперь у меня есть вопрос к истории о царе Шломо и Бенанье. Как мог Бенаньягу решиться на такое, украсть у своего царя коня? Чтобы понять, о ком идет речь, достаточно сказать, что Бенаньягу по поручению царя Шломо взял в плен самого Ашмедая, царя демонов. Он не испугался царя демонов, он взял его в плен. Это был величайший мудрец, это был величайший... Он обожал... Как он мог взять? Как он взял его в плен? Когда Шлома спросил у советников, можно ли построить храм, не используя для обработки камней железные инструменты, потому что железо – это оружие войны, ему не место в храме. Они напомнили, что у Моше был Шамир, чудесный червь, сотворенный Всевышним в сумерки накануне первого шаббата, который мог рассечь самые прочные камни. Шлома понял, что Шамир должен находиться у сатана, ангела, которому поручено ставить праведных людей перед испытанием. Далее Шломо стало известно, чтобы заполучить этого червя, можно ли с помощью Ашмеда. И тогда Шломо призвал к себе праведного военачальника Бенияху Бен-Ияда и поручил ему пленить Ашмеда и привести его во дворец, чтобы тот и сделал. И вы знаете, потом Ашмедай обманул самого царя Шлома, закинул его за 39 земель и царствовал вместо него, и царь Шломо годами добирался. И вот этот человек, который смог победить этого Ашмедая, он вдруг ворует просто коня. Рав Замир Коэн пишет, что Шамир является древним подобием современного Лазера. Хочу добавить, что игра в шахматы чем-то похожа на обтесывание камней для храма, потому что в шахматах разыгрывается сражение между армиями, но оно ведется без оружия. Теперь попытаюсь дать ответ на собственный вопрос. Почему царь Шломо придумал шахматы? Ни одно из качеств, данное нам Всевышним, не дается нам без причины. Кроме, может, гордыни. Рамбам говорил, что все остальные качества мы должны идти по средним точкам. Любое качество можно использовать к добру или злу. Например, зависть, которая губит большую часть человечества. Почему Всевышний разрешил нам завидовать? Почему он не лишил этого качества? Сказано, зависть мудрецов друг к другу умножает мудрость. Она разрешена. Другое дело, что Моше Рабейну не хотел пользоваться даже такой завистью, и поэтому он отказался от жизни. И Всевышний желает, чтобы мы выигрывали у сил зла вечную жизнь. Для этого он вложил в нас стремление к победе, желание ее одержать. Бенаягу украл у Шлома коня для того, чтобы хоть так победить. Мы должны побеждать. А царь Шломо расстроился, ведь так же, как он не заметил произошедшей подмены и проиграл, он может не заметить и нечто более важное, и в итоге проиграть также и борьбу за свой грядущий мир. Но, быть может, если царь Шломо действительно создал шахмат, самую честную игру на свете, которая демонстрирует главный принцип управления миром, меда кедегед меда, мера за меру, он просто не мог поверить в то, что он проигрывает из-за обмана соперника, а не по собственной вине. Ведь в этой игре выигрыш и проигрыш зависит в основном от самого человека. Нужно думать над каждым ходом и не отвлекаться от мысли о том, какая позиция была у тебя раньше. Нужно помнить, что циферблат ключом, и что тебе отпущено 120 лет на все твои ходы. Думаю, я могу понять причину ошибки Шломо. Лет 15 назад я приехал давать сеанс одновременной игры в одной ешиву. Там купили китайские шахматы, доска была со смещенными белыми и черными полями. Я расставил шахматы, зная, что ферзь любит свой цвет. А тут не получалось. Я решил, что сошел с ума. Глядел на доску, недоумевал. На всякий случай потрогал лоб, чтобы проверить, невысокая ли меня температура. Кто-то стал смеяться, мастер спорта по шахматам не умеет расставлять шахматы. А надо было всего повернуть доску на 90 градусов. Третий чемпион мира Хосе Рауль Капабланко говорил, что одна проигранная партия стоит 100 выигранных и забытых. Возможно, царь Шломо при всей своей мудрости просто не мог поверить, что его полководец, всегда служивший ему верой и правдой, стянул коня с доски, и что белое и черное настолько перепуталось с собой, что, возможно, именно поэтому он расстроился, проиграв партию как бы по собственной ошибке. Не зря Рамбам говорил, что шахматы являются моделью шахмата. Сейчас хочу рассказать личный рассказ, как я сам пришел к шахматам. И вспомнить, я из Грузии родом. И когда-то в Грузии было две надежды, я и Нонага Приндашвили. В 7 лет ко мне пришла вторая любовь. Первая была в детском саду. Мы с мамой отдыхали в пионерском лагере, вернее отдыхал я, а мама работала пионер-вожатой. В основном мы играли в войну. Только никто не хотел быть фашистом, и все, кроме меня, хотели быть командирами. Я никогда не любил быть командиром. Вот мой младший брат, он говорил, или я начальник, или я не играю с детства. Ну, он стал начальником. Однажды несколько дней подряд лил проливной дождь. Я остановился у павильона, в котором играли шахматы. Понаблюдал за игроками и вскоре попросил разрешения сыграть. Я всегда выглядел младше своего возраста. Пионеры удивленно спросили маму: он умеет играть? Откуда? Ответила мама: ну пусть попробуем. Когда я начал играть, мне удалось выиграть у нескольких ребят и в итоге стать чемпионом лагеря. Осенью меня отвели в школу и в шахматный кружок. В школе я сорвал торжественное открытие учебного года, сравнив директора с самоварчиком. А голос был у меня звонкий. В кружке было все в порядке. Единственный казус произошел, когда у нас занималась группа глухонемых шахматистов. Во время партии с одним из них я стоял спиной доски. Мальчик взял в руки фигуру и стал стучать по доске. Через некоторое время мне захотелось повторить его прием. Однако он не оборачивался. Я стучал все сильнее. Наконец ко мне подскочил тренер. «Марат, что ты делаешь? Стучу! Он же не слышит!» «А почему сам стучит?» «Ты будешь стучать до конца света. У света есть конец, когда вырастешь, узнаешь». «А тогда он услышит?» «Да, да, отстань только». Мне было жалко ребят, и я подумал бы, скорее бы пришел этот конец света. Через год тренер сказал отцу, что у Грузии есть две надежды. Я и Нонага Приндашвили. Чемпионом мира был тогда Михаил Моисеевич Батвин, доктор технических наук. Я решил было уподобиться ему, но когда занимался шахматами, вспоминал, что Батвинник доктор наук. А когда наукой, то что он чемпион мира. Главное, если бы у меня было подозрение, что это кому-то кроме меня нужно, я вполне возможно стал бы как минимум гроссмейстером. А так для самого себя мне было лень. Но в отличие от меня, стала чемпионкой мира. Это была великая женщина с мужским, в отличие от меня, характером, поднявшая уровень женских шахмат на небывалую высоту. Пушкин любит ставить вопрос: совместимо ли гений и злодейство? Еще как. Хотите пример той же и шахмат? Был чемпион мира по шахматам, гений. Еврей Фишер. Единственный на свете антисемит, который вообще еще чокнулся. Он не пошел в больницу лечиться, потому что там врачи-евреи, они его отравят. Я не знаю больше другого шахматиста, который был антисемитом, он при этом был евреем. Так что гений и злодейство вполне совместимо. А гений и праведность? Знаете, я хочу сегодня, если успею, рассказать про двух людей и рассказать не про шахматные достижения. Они оба были чемпионами мира. С одной я не встречался, но мы встречались так несколько раз. Она смотрела на мои партии. А с Михаилом Талем я играл на чемпионате Грузии. Но вот это событие, о котором я услышал от московской шахматистки Верочки Стерлиной. Нона три раза играла матч названия чемпионки мира с московской шахматисткой Аллой Кушнир. проиграв 3 матча, Алла решила переехать в Израиль. Это было где-то 77-78 год. После подачи заявления стали звонить разные личности, угрожая расправой. В конце она записала, и там ругали матом по телефону, она записала это и сказала, что опубликует на станции «Свободы». Звонить перестали. Наконец ей дали разрешение. Вера рассказывала мне, это где-то было, мы встречались в Киеве вместе на соревнованиях. Я, говорит, пришла на вокзал. Аллочка была моей лучшей подругой. Я пришла на вокзал и побоялась к ней подойти. Мы с Аллой смотрели друг на друга, как штирлиц с супругой. Друг на вокзале, полном искусствоведа в штатском, показал основной Гаприндашвили. В руках у нее была сумка с подарками. Она тепло попрощалась с Аллой, поцеловала ее и пожелала ей счастья. Шахматы – очень тяжелая борьба. 9 лет эти женщины были соперницами. Яла пыталась отнять у Нуны самое дорогое – звание чемпионки мира. Я не грущу, что предсказание тренера сбылось наполовину, и восхищаюсь величием души Нуны Терентьевны не менее, чем я достижениями шахматов. В Израиле в то время было заниматься шахматами еще менее выгодно, чем в СССР. Алла Кушнер вышла тут замуж, бросилась шахматами, занималась археологией, добилась успеха. Шахматы было непопулярно в Израиле заниматься. И кажется, она скончалась. Следующий рассказ, я думаю, я успею его рассказать. Называется «Коллеги». И он опять отвечает на тему «Совместимо ли гений злодейства и гений праведности». Смотрите, шахматы могут обеспечить человеку гениальность. Конечно, Инона Гаприндашвили была гениальна. Михаил Таль, нет никакого сомнения, что был гениальным. Но они не могут обеспечить человеку праведность. Однажды в газете «Вести» было в интервью с Петром Свидлером, одним из ведущих шахматистов мира, российским гроссмейстером. Своим кумиром он считал Михаила Таля и говорил: «Я не могу сказать, что я приверженец того, что он делал шахматом. Это сказать все равно, что я приверженец того, что делал в искусстве Микеланджело. Бывает раз в эпоху человек, который совершает нечто, что повторить в состоянии никто. В этом отношении Таль для меня очень важная фигура. Пример того, что можно подняться очень высоко и остаться при этом хорошим человеком. Звучит странно, но на самом деле это горькая правда». Знаете, последние годы это не так. Последние годы 2 последних чемпиона мира, индус Ананд и норвежец Карлсен, глубоко порядочные люди. Но я с ними не был лично знаком, просто то, что я знаю. Я прочитал эту статью Петра Свитлера и вспомнил о своем участии в первенстве Грузии в 1970 году. В шахматы я играл с раннего детства, но никогда серьезно к ним не относился. Игра доставляла больше наслаждения, но настоящей профессиональной работы не было. Несмотря на это, мне удалось достичь неплохих результатов, стать тогда кандидатом мастера. И это был один из сильнейших чемпионатов в истории Грузии. В нем участвовали ведущие грузинские шахматисты Бухути Горгенидзе, Роман Джинчихашвили, который потом стал чемпионом Америки, Элисбару Белава, который тренировал потом и Ананда, и Карпова, один из ведущих тренеров мира, Томас Георгадзе, Таиски. В тот же год в Грузию переехал Михаил Таль. Незадолго до турнира грузинский хирург Арчба ему удалил почку, которой он шутил, оставили автограф все московские хирурги. Он женился в Грузии на Нине Карцевич, по-моему. И собирался остаться там навсегда. С детства это был мой любимый шахматист. И встреча с живой легендой произвела на меня неизгладимое впечатление. Внешне чемпион мира был некрасив, на правой руке не хватало пальца, не было их. Но стоило ему сказать 2-3 слова, и он уже очаровывал собеседника. Наша встреча с ним происходила в его гостиничном номере. Во время партии был один случай. В молодости я очень много курил. Несколько пачек в день, до 3, наверное. Скорее всего, но именно эта пагубная привычка привела меня впоследствии к болезни сердца. И так я закурил. За партией смотрел турнир, судья турнира Лоло, и вдруг он закричал: «Марат, и что тут куришь?» Я очень удивился, рядом с Михаилом Нефимовичем стояла полная пепельница. И тут все заметили реакцию Тали. Он взял свою пачку сигарет левой рукой и со всей силы бросил ее в окно. Люди, которые знают Таля, говорят, что это был самый сильный пост. Самое выражение большое гнева, которое они видели. Судья понял, что сделал что-то не то. «Что случилось, Михаил Нехимович?» – спросил он. «Вы меня оскорбили», – сказал Михаил Та. «Я вас? Михаил Нехимович? Да, вы меня. Я вам слова не сказал. Я Маратику», – сказал Михаил Нехимович. «А мы с Маратиком коллеги», – сказал Михаил Та. И оскорбив, подняв голос на его, вы фактически подняли голос на меня. Он назвал меня абсолютно искренне. После игры мы совместно анализировали сыгранную партию, и никогда ни до, ни после я не встречал настолько уважительного отношения к своему мнению. В конце встречи у меня не хватило времени, обычно мне всегда хватало, но тут Таля вызвали телефон. Судья тоже вышел, и я 20 минут не делал ход и не переключал часы, причем мое время шло. Мне не хотелось пользоваться обстоятельствами, что его позвали к телефону. Так провел красивейшую комбинацию, одержал в этой партии победу. В шахматном ежегоднике она была напечатана как одна из лучших партий года. Мне удалось сыграть ее в силу гроссмейстера и одновременно получить урок морали, который я запомнил в свою жизнь. Вы знаете, я думаю, что никогда в жизни никто меня ни в какой специальности с таким уважением не называл коллегой, и никто так за меня не заступался. В турнире была одна еще история, которую, наверное, никто не знает, которая тоже много говорит о личности Тали. Среди ночи одному из участников, мастеру Буслаеву, позвонили из редакции газеты «Вечерний Тбилиси» и дали задание взять интервью у Тали. Это был 70-й год, когда КГБ готовило выступление так называемых дрессированных евреев. Всемирно известные деятели науки и искусства выступали по телевизору и говорили, как плохо жить в Израиле, клеймили позором израильских агрессоров и так далее. Мастер Буслаев был русский, он с большим уважением относился к евреям. Ему было неприятно браться за это задание. Кроме того, он был испуган. На прошлых шахматных соревнованиях ему позвонили и сообщили, что у него умер отец, уезжая на соревнования. Он беспокоился о здоровье матери и испугался, что снова случилось какое-то несчастье. Вот сразу за ним из КГБ города Поти, где проходил турнир, пришла оперативная машина. Сотрудники управления попросили подготовить интервью с Талем или со всеми тремя участниками чемпионата Грузии еврейского происхождения. Талем, Романом Димчихашвили и мной, Левиным. Но моя личность особого интереса для КГБ не представляла. Так за компанию можно было. Другое дело Таль. Его талантом восхищался весь мир. И все знали его порядочность. Для КГБ это был лакомый кусочек. Димчихашвили тоже был известный. Позднее он уехал в Израиль, затем в Соединенные Штаты, где стал чемпионом. Буслаев вернулся из КГБ весь белый, расстроился невероятно, тому моменту он лидировал в турнире, а последние 6 партий умудрился проиграть. Маслаев решился зайти в талию. Очень смущаясь, я был в этот момент в номере удара. Он попросил: «Михаил Нехимович, вы меня извините, но так случилось, что мне поручили подготовить с вами интервью. На какую тему? Об Израиле». Так посмотрел на него и сказал: «Товарищ Буслаев, если вы когда-либо в жизни захотите о чем-нибудь говорить со мной, то давайте сейчас переменим тему разговора». После этого никто, естественно, не возвращался с историей Сталин, Джинчихашвили и Левина. Таль занял в турнире первое место. Правда, потом у него случилась неудача в личной жизни, он развелся и уехал из Грузии. Я долго помнил об этом случае и часто рассказывал о том, как Таль назвал меня коллегой, и об эпизоде КГБ, когда он фактически своим поступком спас меня. Потому что очень легко показать кеш в кармане КГБ, но люди, жившие в Советском Союзе, знают, что такое комитет госбезопасности. И через много лет один товарищ спросил меня, а не связано ли это с историей, то, что Таль не остался жить в Грузии. Я не знал. Может, это случайное совпадение. А может быть, ему намекнули, мол, Михаил Никимович, вы очень хорошо играете в шахматы. Но мне рассказали еще одну историю об этом выдающемся человеке. В свое время его перестали выпускать за рубеж, потому что туда уехал жить его сын. И он сейчас живет, Гера Таль, живет в Бершеве. В ту пору Карпов пригласил работать его одним из своих помощников. Это был период противостояния Корчному. Таль согласился, после этого стал сразу выездным. Появился заработок, открылась дорога на Запад. Надо сказать, что людей, с которыми у него работали, Карпов обеспечивал очень хорошо. Мне говорили, что с врагами он расправлялся жестоко, а для друзей делал все, что в силах человека. Через несколько лет на сцене появился Каспаров. Выбирали лучшего шахматиста года. В качестве экспертов пригласили ряд советских и иностранных шахматистов. Естественно, все советские шахматисты, не желая портить отношения с чемпионом мира Карповым, проголосовали за него. Чувство благодарности подсказывало Талю сделать то же самое. Чувство опасности было на той же стороне, ведь Карпов ему этого не простит. Но что делать? Каспаров играет лучше. Кстати, до чего больно, что Каспаров решил поменять игру, которая ведется по правилам шахматы, на игру без правил, политику. Голос истины победил. Последствия были вполне предсказуемы. Он вновь остался без работы. Таль иногда нарушал спортивный режим. Он мог выпить. Он не был алкоголиком, он любил компанию. Мне рассказали одну историю. В одной республике проводился турнир. И местный кадр должен был выполнить норму гроссмейстера. Перед партией с ним мой приятель посетил Таль. Михаил Нехимович сидел перед партией и пил коньяк. На вопросительный взгляд приятеля он ответил: «Выигрывать неудобно, а проигрывать противно». Бывают обстоятельства, когда быть трезвым – преступление. Талю было присуще чувство еврейской правды. «Верно», – сказал Петр Свидлер, – «чемпионы мира рождаются часто». Даже гении тоже реже, но рождаются. Но это был первый, о котором можно вспомнить. Это был очень хороший, честный человек. И я благодарен судьбе за встречу с ним. Я благодарен судьбе за то, что я имел счастье сидеть против него на шахматной доске. И какая важна, выиграл бы ли я или проиграл бы. И, наверное, получить урок морали на всю жизнь. Мне говорили, что отец его был врач, ну, что он был из семьи раввинов. Во всяком случае, в Риге. Я давал интервью, а там сейчас пишу книгу на нескольких языках. Ригу тогда называли Тель-Авивом. Я помню, когда мое лучшее выступление, я стал призером молодежного первенства Союза. Вот тогда я это и выиграл у Алика Копенгота в 1964 году. Я шутил, что я и Джинджихашвили, два еврея, едут в Тель-Авив защищать честь Грузии. Ну, я думаю, что я кончил рассказывать, успел. Если у кого есть вопросы, я с удовольствием отвечу.
Огромное вам спасибо, Квадрав, за потрясающие воспоминания. Дорогие друзья, если у вас у кого-то есть вопросы, вы приглашаетесь, конечно, пишите в чат, и также наши зрители в YouTube тоже могут активно задавать вопросы. Так я не совсем поняла. Задам от себя вопрос. Можно ли научиться быть гением, или гением рождаются?
Нет, гением научиться быть нельзя. Надо гением, это гением рождается. Но если человек не работает, то есть это нужно, чтобы и Бог дал, и сам человек приложил бы к этому усилию. Можно быть гением, но растратить свой гений, как Пол Морфи был, как Фишер. Фишер был гениальным шахматистом. Он растратил свой гений на борьбу, на какие-то вещи. В принципе, гениальность – это дар Бога. А обычно эти люди, они универсальные. Гений – это дар Бога, конечно. Ну, плюс гигантское трудолюбие и гигантская мотивация к этому делу.
Гений обычно идет рука об руку с сумасшествием. Ну, я смотрела экранизацию про Бобби Фишера и хотела бы спросить, может быть, вы что-то можете тоже порекомендовать? Какие-то картины художественные или документальные, которые вот можно... С ними можно познакомиться и действительно достоверно изучить биографию гениев.
Ну, смотрите, в принципе, то есть я как бы художественные фильмы на тему шахмат не смотрел. Я смотрел их партии, и у меня была книжка «60 памятных партий Фиш», которую я в свое время научил наизусть. Говорят, есть какие-то фильмы, песни. Ну, в шахматах меня не интересовала художественная литература. Я занимался только специально. Поэтому я не знаю, как можно по книжкам что-то глубже. У меня есть рассказ, который первый я написал. И я Фишера сравниваю с Йосифом. Он был один, который стоял, Фишер, против всей системы. Но с Йосифом был Бог, поэтому он это выдержал. Фишер один стоял против всей советской системы, против всех советских гроссмейстеров. Единственное, что Борис Спасский, который был гораздо большим диссидентом, то есть который не переваривал советскую власть, и ему предлагали, когда был матч, игрался 1972 года, то ему предлагали, когда Фишер не явился на вторую партию, бросить эту партию и уехать. Но Борис Спасский хотел играть, и Фишер выиграл. То есть на русском языке я не знаю литературу, художественной литературы о шахматах не знаю.
Спасибо вам большое. Дорогие друзья, напоминаю вам, что у нас осталось еще 10 минут, и вы можете, конечно, присылать ваши вопросы. Во-первых, я вижу здесь очень много благодарностей в чате, в YouTube. Хотела тогда спросить, пока вопросов нету. Сейчас, секундочку. Анна спрашивает. Шалом, уважаемый Рав. Шахматы – это игра королей, отблеск Шлому. Наверное, это комментарий больше.
Шахматы – игра королей или в связи с Шлому? Есть такое, что есть про всех королей, есть какие-то истории, связанные с шахматами. Кто-то из мусульманских руководителей говорил, что как ты можешь управлять страной, если ты не можешь управлять шахматными играми. Но, в принципе, я не знал ни одного короля, который был чемпионом мира.
Смотри. Видимо, некогда было практиковаться.
Нет, шахматы это, но смотрите, сегодня, если мы возьмем сегодняшние шахматы, то для того, чтобы добиться сегодня в шахматах успеха, эта семья должна вкладывать большие деньги, да, большое все. И человек, в принципе, уже где-то должен думать стать профессионалом в 8-9 лет. Вот Магнус Карлсен, он, да, он гений, но уже он в 12 лет бросил школу. То есть уже сегодня они требуют ранней профессионализации. И получится что-то или не получится, я не знаю. Я не хотел быть профессиональным шахматистом. Я не жалею о том, что я не стал профессиональным шахматистом. Более того, наверное, если бы я писал в одном из своих рассказов, что если бы я стал доктором наук и чемпионом мира, как я мечтал в детстве, потенциал у меня был, я просто не работал. Я не знаю, гений, не гений. Я не хочу, но очень яркие способности во мне признавали ведущие шахмат-тренеры мира. Для меня это было больше. Я просто любил играть. Играли это королей или простых людей, я не знаю. Я думаю, что это игра для всех. Каждый в шахматах может найти что-то для себя. То, что они невероятно полезны, я не знаю другую игру, которая полезна. Ну, когда я много лет тренировал тоже, здесь и в Грузии, то есть, ну, одной зарплаты инженера не хватало, я преподавал шахматы, и здесь я преподавал шахматы, ну, последние 3-4 года у меня уже просто нет необходимости в дополнительном заработке, это не было моим основным заработком. И когда я приехал сюда, и я снова стал играть, в Союзе я как бы отказался от шахмат, потому что я считал, что это не профессия, я должен стать инженером, кормить семью. То когда я приехал сюда, в Израиль, я снова стал играть, взял второе место в Иерусалиме. И это напоминало, знаете, состояние курильщика, который бросил курить. Но я, правда, бросил курить 6 апреля 1989 года. После этого ни разу не брал, но напоминало. И я понял в какой-то момент, когда в жизни в Израиле, что если я начну заниматься шахматами, то я не смогу заниматься Торой. Я был тогда абсолютно уверен, что шахматы, то есть в Советском Союзе я отказался от шахмат профессионально, потому что это была не профессия. Для меня в Израиле это была профессия. Но я понял, что если я пойду от этой профессии, то я не смогу ничего добиться в Торе. Я сознательно выбрал тот путь. Шахматы для меня тут подработка, то есть чуть-чуть. Дмейкис, как он называет, но основное внимание я уделил учебе Торе. О чем я, конечно, не жалею. Хотя в тот момент, когда это было трудно выбрать. Потому что в тот момент шахматы я любил гораздо больше, чем Тор. Я просто на уровне разума выбрал, что я должен учиться. Абсолютно не рассчитывая, что что-то добьюсь, что я стану давать уроки, что меня будут слушать множество людей. Каким-то шестым чувством я это ощутил. Но я глубоко благодарен шахматам за все. За то, что я познакомился с хорошими людьми, за то наслаждение, которое я получил от шахмат. Я глубоко благодарен и лично царю Шломо, и Всевышнему за то, что он дал мне эту игру. Могу такую вещь сказать, что я знаю хороший шива по невежеству, был Рав Поварский, ну, это современный Рабанит Поварская была, Бейт Ульпани. И когда они бежали за рубежа, то в каком-то месте он не мог детей учить, не было там хедера. И он специально тренировал шахматы, чтобы сохранилась бы способность мысли. То есть шахматы должны быть на разном уровне. Сегодня я с удовольствием смотрю те турниры, которые проводятся, особенно есть такой комментарий, комментатор Сергей Шипов. Это человек, который кончал МГУ физический факультет и международный гроссмейстер. Он очень умный человек, и он блестящий дает комментарии к шахматным турнирам. Вот я обычно смотрю его комментарии. Но он использует компьютеры тоже.
Простите, Кондрав, уточняющий вопрос. А в чем же несовместимость изучения Торы и игры в шахматы?
Нет. Смотрите, если ты хочешь это изучать профессионально, то ты вот должен отдавать этому все. Если шахматы сегодня, то есть я понял для себя, что я не справлюсь с двумя этими вещами. Я или должен, то есть для того, чтобы это стало бы моей профессией тут в Израиле, я должен был 6-8 часов в день отдавать шахматам. Тогда бы я не смог учить то. Я выбрал для себя, я хотел учить то.
Понятно. Есть здесь уточняющий вопрос такого характера. Ура спрашивает. Напишите, пожалуйста, ссылку на Мидраш о происхождении шахмат в связи со Шломо а-Мелех и высказывания Раши и другие первоисточники, авторитетные для Бухарим Ешивот. Спасибо.
Хорошо. Сейчас я наизусть. Мидраш я могу сказать. Я сказал Рафа. Шестая часть сборника Бейт а-Мидраш Аарон Адольф Элиник в 1878 году. В основном я могу отвести все эти подробности. Написал мой друг, тот, который перевел стихи на песню, которую вы слышите, «Тысячелетний мир в шахмат», гроссмейстер Ария Юдас. Раши, где вы хотели бы, чтобы я это написал?
Видимо, Ура ожидает, что я в чат напишу эту информацию. Если вы можете это сейчас озвучить, будет замечательно.
Смотрите, если вы хотите, самое вот для... На секунду. Вот для... Я вам озвучу поэму о шахматах, которую написала Раби Авраам Ибн Эзер. Напишу о древней тихой войне, пробуждающей мудрость и разум во мне. 8 рядов по 8 полей, тесны войска вокруг королей. Жажда борьбы над землей квадраты, выпрямились и ветер горбаты. Воины идут, стоят или мчат, но нет развалины крови солдат. Мысли работы – это война, знаками замыслом учреждена. Воин павший, камзол в письмена, тебе представится радость и страх. Померещится красный и черный цвет, бегущих спасения черным нет. Красные в спину пикой судьбой выйдут пешки в начале боя. Царской армии путь тарит с маршем вперед, и город ответ. Уже никогда не двинется вспять, лишь стремится на бок врага хватать. Первый ход захочется ей прыжок, к трем направлениям зорок стрелок. Но коль от границы себя убежит, мир сердце донесет до крайней межи. Таинством образ примет иной, и станет время его войной. Отдых от прежних окор и оков, на 4/4 теперь простор. Слон подходит косо, как тать в ночи, мягко лапым тигром не рычит, молчит. Словно зверь не воин, как дурная весть, но его провидение сила есть. Нога коня, как крыло легка, дорога искривлена в 3 прыжка. 2 вперед и на бок мощеный шлях, равнина, ветер, на всех путях. Распахнута вдаль длина, ширина. Дорога, что для упрямых она. Для таких затылков, впечатляющих ног, король по шагу помочь бы смог. Всем духом войны, усталым солдатам, опасливым с выходом и с возвратом. Он и на стоянках готов к войне, подступит враг в прозрачной спине. Король побежит от его упрека, его преследуют сзади сбока. Из комнаты в комнату мчится он, удар мгновения вовсе спасет. Но это я не докончил поэму, но это перевод Ария Дасина поэмы Ибн Эзера. Ну, когда такой человек пишет поэму, посвященную шахматам, что еще может быть больше